Стемнело. В сумраке дед странно увеличился. Глаза его светятся точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво, а про себя горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе. Не нравятся его постоянные приказы. «Запомни! Ты это запомни!» Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить. Но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а все только бывалое. И я заметил, что он не любит вопросов. Поэтому я настойчиво расспрашивал его. «А кто лучше, французы или русские?» «Ну как это знать? Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут», — сердито ворчит он и добавляет. «В своей норе и хорек хорош. А русские хорошие? Со всячинкой. При помещиках лучше были. Кованый был народ. А теперь вот все на воле, ни хлеба, ни соли. Бари, конечно, не милостивы, зато у них разума больше накоплено. Не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься. А иной барин да дурак, как мешок, что в него сунут, то и несет. Скорлупы у нас много, взглянешь — человек, а узнаешь — скорлупа одна, ядра-то нет, съедена. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже нет настоящего. Русские сильные? Есть силачи. Да не в силе дело, в ловкости. Силы сколько не имей, а лошадь все сильней. А зачем французы нас воевали? Ну, война — дело царское. Нам это недоступно понять. Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил. Был он лихой человек. Хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили. Ни господ, ни чиновников не надо, а просто живи без сословия. Имена только разные, а права одни для всех, и вера одна. Конечно, это глупость. Только раков нельзя различить, а рыба вся разная. А Сётр саму не товарищ, стерлядь селедки не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали. Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов. Я тебе про них после скажу. Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно. И никогда не говорил со мной об отце моем, о матери. Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимавшим голосом. А помнишь, отец, как хорошо было, когда мы с тобой в Муром на богомолье ходили? В каком бишь это году? Подумав, дед обстоятельно отвечал. Точно не скажу, а было это до холеры, в год, когда оланчан ловили по лесам. А верно, еще боялись мы их, то-то. Я спрашивал, кто такие оланчане и отчего они бегали по лесам. Дед не очень охотно объяснял. Оланчане просто мужики, а бегали из казны, из заводов от работы. А как их ловили? Ну как? Как мальчишки играют. Одни бегут, другие ловят, ищут. Поймают, плетями бьют, кнутом. Ноздри рвали тоже. Клейма на лоб ставили для отметки, что наказан. За что? За спрос. Это дела неясные. И кто виноват, тот ли, кто бежит, а ли тот, кто ловит, нам не понять. А помнишь, отец, снова говорит бабушка, как после большого пожара, любя во всем точность, дед строго спрашивает, которого большого? Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда кажется, точно они песню поют, невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых господах. «Сколько прожито, сколько видано!» — тихонько бормотал дед. аль плохо жили, — говорила бабушка. Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна после того, как я Варю родила. Это в 48-м году, в самый венгерский поход. Кума-то Тихона на другой день после крестины погнали. И пропал, — вздыхает бабушка. И пропал, да. С того года Божья благостыня, как вода на плод, в дом нам потекла. Эх, Варвара! А ты полный, отец. Он сердился, хмурился. Чего полно? Не удались дети-то, с коей стороны не взгляни на них. Куда сок силы наша пошла? Мы с тобой думали, в лукошко кладем, а Господь-то вложил в руки нам худое решето. Он вскрикивал и точно обожженный бегал по комнате, болезненно покрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком. А все ты потакала им, татям потачица, ты ведьма! В горестном возбуждении, доходя до слезливого воя, совался в угол к образам, бил с размаху в сухую гулкую грудь. Господи, али я грешнее других? За что? И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми в слезах глазами. Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала. «Ну что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде отец одно и то же, споры да распри, да тамаша. Все отцы-матери грехи свои слезами омывают, не ты один». Иногда эти речи успокаивали его, он молча устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак. Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил ее кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно: «Эх, дурак!» И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки. «Уйди! Убью!» «Дурак!» — повторила бабушка, отходя от двери. Дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и захлопнула дверь перед лицом его. «Старая шкура!» — шипел дед, багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами. Я сидел на лежанке ни жив, ни мертв, не веря тому, что видел. Впервые при мне он ударил бабушку, и это было угнетающе гадко, открывало что-то новое в нем, такое, с чем нельзя было примириться, и что как будто раздавило меня. А он все стоял, вцепившись в косяк, и точно пеплом покрываясь, серел, съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукой пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь. «Ну, Господи!» Я съехал с теплых изразцов лежанки, как по льду, бросился вон. Наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот. «Тебе больно?» Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила. «Ничего, зубы целы, губу разбил только». «За что он?» Выглянув в окно на улицу, она сказала. «Сердится. Трудно ему старому, неудачи все. Ты ложись с Богом, не думай про это». Я спросил еще о чем-то, но она необычно строго крикнула. «Кому я говорю, ложись? Неслух какой!» Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплевывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на нее. В синем квадрате окна над черной ее головой сверкали звезды. На улице было тихо, в комнате темно. Когда я лег, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала: «Спи спокойно, а я к нему спущусь. Ты меня не больно жалей, голуба душа. Я ведь тоже, поди-ка, и сама виновата. Спи». Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно. Я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошел к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске. Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрепанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не здороваясь, бросив картуз куда-то в угол, он скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками. «Тятенька, Мишка буянит неестественно совсем. Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать. Посуду перебил, изорвал в клочья готовый заказ, шерстяное платье, окна выбил, меня обидел, Григория. Сюда идет, грозится, отцу кричит, бороду выдеру, убью. Вы смотрите». Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги. Лицо его сморщилось, сошлось к носу, стало жутко похоже на топор. «Слышишь, мать?» — взвизгнул он. «Каково, а? Убить отца идет! Чу, сын родной! А пора, пора, ребята!» Прошелся по комнате, расправляя плечи, подошел к двери, резко закинул тяжелый крюк в пробой и обратился к Якову. «Это вы все хотите Варварина приданное сцапать? Нате-ка!» Он сунул кукиш под нос дяди. Тот обиженно отскочил. «Тятенька, я-то при чем? Ты? Знаю я тебя!» Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф. «Я же защитить вас приехал!» «Ну!» — насмешливо воскликнул дед. «Это хорошо! Спасибо, сынок!» «Мать, дай-ка с лисей этой чего-нибудь в руку! Кочергу хошь, что ли? Утюг? А ты, Яков Васильев, как вломится, брат, бей его в мою голову!» Дядя сунул руки в карманы и отошел в угол. «Коли вы мне не верите?» «Верю!» — крикнул дед, топнув ногой. «Нет, всякому зверю поверю, собаке, ежу, а тебе погожу. Знаю, ты его напоил и научил. Ну-ка вот, бей теперь, на выбор бей, его, меня!» Бабушка тихонько шепнула мне. «Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи, ступай скорее». И вот я, немножко испуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу. Широкая, она покрыта густым слоем пыли. Сквозь пыль высовывается опухолями крупный булыжник. Налево она тянется далеко, и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам, старый острог. В нем есть что-то грустно красивое, внушительное. Направо через три дома от нашего широко развертывается Сенная площадь, замкнутая желтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами. В одном, на дне его, стоит зеленоватая жижа, правее тухлый дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядья зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна переулок, застроенный маленькими пестрыми домиками. Он упирается в толстую приземистую церковь трех святителей. Если смотреть прямо, видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов. Стертые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью. Они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже вместе со мною ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного. Двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне. Густо слышны нелюбимые мною запахи пирогов с зеленым луком, с морковью. Эти запахи всегда вызывают у меня уныние. Скучно. Скучно как-то особенно, почти невыносимо. Грудь наливается жидким теплым свинцом. Он давит изнутри, распирает грудь, ребра. Мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке, под гробообразным потолком. Вон он, дядя Михаил. Он выглядывает из переулка из-за угла серого дома. Нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нем рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен. Одна рука в кармане клетчатых брюк, другой он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в деда в дом черными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришел, но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые свои сапоги, переходит улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака, дверь визжит, дребезжат стекла. Я бегу вниз, стучусь в комнату деда. «Кто это?» — грубо спрашивает он, не открывая. «Ты? Ну? В кабак зашел? Ладно, ступай». «Я боюсь там. Потерпишь». Снова я торчу в окне. Темнеет. Пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее. В окнах домов масляно растекаются желтые пятна огней. В доме напротив музыка. Множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют. Когда отворяется дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос. Я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углем на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню как топором. Бабушка завидует нищему. Слушая его песни, она говорит, вздыхая: «Экой ведь благодатный, какие стихи знает, удача!» Иногда она зазывает его во двор. Он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поет, сказывает, а бабушка рядом с ним слушает, расспрашивает. «Погоди-ка, да разве Божья Матерь и в Рязани была?» И нищий говорит басом уверенно: «Она везде была, по всем губерниям». Невидимо течет по улице сонная усталость и жмет, давит сердце, глаза. Как хорошо, если б бабушка пришла. Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой? Почему дед и дедья не любили его, а бабушка Григорий и нянька Евгения говорят о нем так хорошо? А где мать моя? Я все чаще думаю о матери, ставя ее в центр всех сказок и былей, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, все выше поднимает ее в моих мечтах. Мне кажется, что она живет на постоялом дворе, при большой дороге, у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живет в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая ее сокровища, как ходила князь барыня Янгалычева вместе с Божьей Матерью, и Богородица уговаривает мать мою, как уговаривала князь барыню, не собрать тебе, раба жадная, со всея земли злата серебра, не прикрыть тебе, душа алчная, всем добром земли, наготу твою. И мать отвечает ей словами князь барыни разбойницы: «Ты прости, Пресвятая Богородица, пожалей мою душеньку грешную. Не себя ради мир я грабила, а ведь ради Сына Единого». И Богородица, добрая как бабушка, простит ее, скажет: «Эх ты, Марьюшка, кровь татарская, ой ты, зла беда христианская, а иди ино по своем пути, и стезя твоя, и слеза твоя. Да не тронь хоть народа-то русского, по лесам ходи, да мордву зари, по степям ходи, калмыка гони». Вспоминая эти сказки, я живу как во сне. Меня будет топот, возня, рев внизу, в сенях на дворе. Высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабачика смешной Черемисин Мильян выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила. Он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и, наконец, он стремглав летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щеколда и запор. Через ворота перекинули измятый картуз. Стало тихо. Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берет булыжник и мечет его в ворота. Раздается гулкий удар точно по дну бочки. Из кабака лезут темные люди, орут, храпят, размахивают руками. Из окон домов высовываются человечьи головы. Улица оживает, смеется, кричит. Все это тоже как сказка, любопытная, но неприятная, пугающая. И вдруг все сотрется, все замолчат, исчезнут. У порога на сундуке сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша. Я стою перед ней и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки, но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо. Господи, али не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих? Господи, помилуй.